Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой». И у нас сегодня в гостях отец Михаил Проходцев, клирик храма Святой Равноапостольной Нины в Полежаевском парке Санкт-Петербурга, магистр богословия. Здравствуйте, дорогой отец Михаил.
Здравствуйте, дорогой Глеб Борисович, и здравствуйте, дорогие телезрители.
У нас сегодня в передаче тема для обсуждения весьма необычная. И, ну, в общем, наверное, это часто бывает так. Тема называется, звучит так: «Христиане выходного дня, воскресного дня», вернее так. И, конечно, мы будем очень рады вашему участию в нашей передаче. Для этого вы можете задать свои вопросы по телефону, код города 812, телефон 677-6244, и, конечно, в группе ВКонтакте. Мы очень вам будем признательны за ваше активное участие в передаче. Дорогой отец Михаил, вот когда я думал и готовился к сегодняшней передаче, у меня прежде всего возникла одна знаменитая цитата: «Блажен, кто посетил сей мир в его минуты роковые». Наверное, для кого-то все проблемы, связанные с сегодняшней проблематикой, не являются никакими искусительными вопросами, ничем искусительным. Для кого-то наоборот. Я знаю даже людей, которые находятся в чувстве, ну, просто практически паническом. Но самое главное сейчас, тема, которая прежде всего всех нас интересует, это молитва дома. Потому что если мы отказываем себе, ну, по разным причинам, отказываем себе в посещении храма, то возникает вопрос о том, как молиться дома. Тем более, что Святейший Патриарх сказал именно так, чтобы не ходить в церковь и молитесь дома. И я задумался о том, что значит молиться дома. Ведь, наверное, это тот труд, который, ну, может быть, даже непосилен для многих и очень многих людей. Да. Даже и для меня вот тоже я не могу сказать, что я обрадовался и подумал, вот, ну, теперь я буду молиться дома в полным образом, и я буду вычитывать а молиться теми молитвами, на которые у меня никогда не хватает времени. Может быть, те каноны буду читать, которые у меня никогда не хватает времени прочесть. Может быть, я как раз наконец доберусь до Игнатия Брянчанинова. Может быть, ну и, конечно, кораблю себя этими обещаниями и радостными обещаниями, но, конечно, опять-таки, вдруг оказывается, что я не способен на такой, казалось бы, совсем простой подвиг. И в этом случае у меня вопрос. Если мы привыкли быть христианами воскресного дня и посещать храм по воскресеньям, дай Бог, если каждое воскресенье, но если все равно получается по воскресеньям, ну, за редким исключением, когда люди работают в воскресенье и посещают храм по будням. Но вы, вот, приходской священник, и вы видите, сколько у вас людей по будням, и сколько у вас людей по воскресеньям. Ну и вот, соответственно, видите ли вы проблему в том, что, как наша тема и звучит, христиане воскресного дня. Кто это?
Христиане воскресного дня – это те люди, которые приходят в воскресный день в храм для того, чтобы прославить воскресшего Господа. Это, на мой взгляд, самый главный повод для того, чтобы прийти в храм в воскресный день. Помню, один мой хороший знакомец поделился со мной таким вот своим переживанием, что долгое время он в храм не ходил, а когда, наконец, пришел в воскресный день, то он вошел, и когда увидел на аналое икону Христа воскресшего, он подошел и искренне, с полнотой сердца, с радостью буквально захлестнувший, его сказал: «С воскресением, Господи!» Вот он поздравил Христа с воскресением, искренне и по-настоящему. Вот это правильная мотивация. От любви человек, от полноты сердца пришел в храм для того, чтобы Бога поздравить с воскресением, поблагодарить Его за Его воскресение и причаститься воскресшего Господа нашего Иисуса Христа для того, чтобы, освятившись от святых христовых тайн, выйти потом на улицу, пойти к себе в семью, пойти домой, пойти там по городу, да, сейчас это проблематично, но, тем не менее, совсем недавно это для нас было такой реальностью, да, и стараться быть светом миру по призыву Господа нашего Иисуса Христа. Вот кто такой христианин воскресного дня в первую очередь. Я понимаю, в чем суть вопроса, поэтому, конечно, мы рассмотрим и другие возможные формулировки, да. Но в чем я вижу проблему, действительно, настоящую проблему? Это в том, что сегодня мы, христиане, часто очень нам сложно разделить, что такое, и понять, что такое молитва соборная церкви, а что такое молитва частная. Вот часто нам ставят люди, которые в церковь вообще не ходят, и говорят, что вот Бог в душе, да, знакомая фраза, говорят: ну вот сказано же в Евангелии, да, запрись в своей комнате, я так, вольный перевод, да, и, значит, и молись Богу своему, который в тайне. Для чего вот эти все ваши церкви, вот это самое, ваши эти собрания непонятные? Это все очень странно. Я могу и так молиться. Вот. Но тогда возникает вопрос. Вот Христос, да, Он же говорит эти слова нам, говорит. Они обращены каждому из нас. И в то же время, да, Господь устанавливает на земле свою церковь. На апостолов сходит Святой Дух в день Пятидесятницы, и они идут, проповедуют, крестят, и церковь начинает преодолевать первые муки роста, начинаются рукоположения епископов, епископы рукополагают диаконов и пресвитеров, да, и в результате церковь растет и множится по лицу земли. Вот. И сегодня мы с вами видим, что храмы, пожалуйста, в каждом районе уже есть зачастую. Да? Есть, правда, города, говорят, в России, да, я в таких городах не бывал, но вот слышал, что есть города, в которых вообще нет храмов. Да? И, ну, много сейчас сел и там деревень, в которых раньше были, теперь не осталось. Но тем не менее, вот так вот умножилась церковь. Господь установил церковь, и в церквях началась соборная молитва. Свидетельство о соборной молитве мы с вами встречаем уже в книге Деяний апостольских. Да что там в книге Деяний? В Евангелии видим, что соборная молитва – это очень важная часть жизни и иудеев, и потом христиан. Вот. И центром, конечно же, для христиан с самого раннего христианского времени, центром этих собраний, кульминацией этих собраний является Святая Евхаристия. То есть поют псалмы, слушают Священное Писание, проповедь предстоятеля и причащаются святых христовых тайн. Когда мы приходим в храм, мы с вами видим, что церковь предлагает нам определенный порядок молитвословий. Он от лица всей общины. Этот порядок, да, эти молитвословия от лица всей общины во главе с предстоятелем этой общины обращены ко Господу. И мы молимся Богу Троичному в лицах. Это соборная молитва церкви. Мы видим, что она некоторым образом отличается от той молитвы, которую мы с вами можем творить дома. У нас есть молитвословы. В молитвослове есть утреннее правило, вечернее правило, есть молитвы в продолжении дня, есть молитвы различные, есть каноны самые разные, да, ну, в зависимости от молитвослова, и есть последование ко святому причащению. Когда мы приходим с вами на божественную литургию, но бывают храмы, в которых действительно творится сначала утренняя молитва, потом начинают читать часы, но сама литургия и весь суточный круг богослужений, который включает в себя там и вечернюю, утреннюю, и часы, да, и повечерие, и полуночницы, этот Эти молитвословия, они во многом очень сильно отличаются от тех, которые предлагаются нам для домашнего использования. Дома мы с вами не творим стихиры. Ну, может быть, кто-то, конечно, вот недавно Владыка Амвросий писал, что вот так вот он постигал православное богослужение. Да, дома Владыка Амвросий Верейский, да, наместник Сретенского монастыря, что дома прямо всеночное бдение довелось ему однажды совершить, значит, и вот он прям так все постигал богослужебные тексты, но кто-то, может быть, действительно с минеей дома и каноны каждый день читает, да, и стихиры, и вообще все, что предлагает нам минея, в которой содержатся службы на каждый день года. Кто-то, значит, может быть, да, имеет дома там актоих, типикон, вообще все богослужебные книги, и может как в храме, так и дома как бы вот открывать для себя богатство православного богослужения. Но все-таки богослужение, оно устроено так, что эта молитва возносится от лица всей общины ко Господу, и порядок тех молитвословий не то, чтобы не дает нам возможности молиться частно о чем-то своем, но все-таки церковь предлагает нам молиться всем вместе и обращать свою молитву к Богу таким образом, каким нам предлагает то или иное чинопоследование. Всеночного бдения, божественной литургии, да, или отдельно вечерний, там, или вечерний в соединении с утренней, великого повечерия, полуночницы и так далее. Наша проблема как раз заключается в том, что мы, приходя на богослужение, молимся, стоим о чем-то своем. По углам, да, там, просим о том, о сём и так далее. В то время как для этого у нас как раз и дана нам целая неделя, да. Да, мы работаем, мы трудимся, мы очень заняты. И порой не остается, ну, вообще у некоторых людей совсем не остается времени для молитвы. Хотя бы даже на минуту человек не обращается в течение недели к Богу. Бывает и такое. Но он приходит в храм, и вот начинается там всеночное бдение, например, да, или там божественная литургия, человек исповедовался, подготовился там к святому причастию, да, молитвенно хоть как-нибудь. И он стоит и молится о чем-то своем, да. Такое, на этом каждый из нас может на самом деле себя поймать. В то время как божественная литургия и предшествующее, и всеночное бдение предлагают нам совершенно определенный порядок молитвословий. Вот осознать бы нам в первую очередь эту проблему для себя, что если я пришел на службу в воскресный день, слава Богу, это замечательно. Но нужно попытаться постичь то богатство богослужебных текстов, да, чтения и пения, которые предлагает нам церковь вот за соборным богослужением. На это готов далеко не каждый, да, и поэтому часто канон, во время которого происходит помазание и прочие вот моменты, да, всеночного бдения, например, пение стихир, там, чтение кафизм, проходят как бы мимо человека, и он улавливает, дай бог, ектинье, ну и возгласы священника, ну и, может быть, еще отпуст, да, а вот помазание, как бы, центральная, получается, часть бдения. И на литургии то же самое, постояли, послушали песнопения, там, помолились о чем-то своем, да, потом причастились святых Христовых тайн. Изначально такого, конечно же, не было. Мы читаем Евангелие, этого не видим, читаем книгу Деяний, этого не видим, видим соборность, соборное богослужение, соборное пение. Все вместе устремлены ко Христу, но молимся соборно. Для частной молитвы у нас достаточно времени. С этой проблемой я призываю каждого из наших телезрителей, если она есть в его жизни, попытаться как-то разобраться, чтобы в его жизни, когда он приходит на богослужение в воскресный день или в какой-то иной, когда совершается служба, все-таки больше было в нашей жизни соборной молитвы вот именно во время службы, чем частной. Хотя, конечно, очень трудно
заменить. По этому поводу как раз и сейчас вопрос нам задает наш постоянный телезритель Евгений из Белгорода. Он говорит о том, что у первых христиан была община, А сейчас приход и община, наверное, это было более, ну, сказать, более правильно. И поэтому он задает вопрос такой, то есть и утверждение о том, что, в общем, наверное, частная молитва, она сильнее, чем соборная, должна быть по причине того, что мы именно сами представим перед Господом. То вот частная молитва и соборная, как раз об этом он и задает вопрос.
Вот мне очень сложно классифицировать, знаете, молитву. Вот это сильнее молитва, вот эта молитва слабее. Получается, есть молитвы, которые вообще получается, что ли, там, не знаю.
Не, действительно.
Да.
Ну, нет, наверное, та молитва,
возьмем,
которая...
что молитва, если это действительно молитва, это наш диалог с Богом. Это не просто, знаете, как в мегафон человек кричит в пространство куда-то, и его там никто не слышит, и ветер уносит куда-то далеко его слова, которые он обратил вот в пространство. Молитва — это всегда наш диалог с Богом. И хорошо делает человек, когда молится дома. Это замечательно. Встал, успокоился, взял паузу, не тарабарщину там это самое какую-то городит, а действительно, когда улеглось все внутри, постарался хотя бы одну минуту своей жизни в день искренне поговорить с Богом о том, как вообще обстоят дела. Вот он я, Господи. Дело в том, что я сейчас не призываю всех к такой практике, да, что молитесь только своими словами, хотя это тоже очень хороший опыт. Но нужно понимать, что слова молитвослова нас учат молитве. Это как бы школа молитвы, это опыт святых. Но этот опыт нас может научить вот в молитве в принципе, что идешь по улице, молишься. Зашел просто в храм в день, когда ну, не совершается богослужение, помолился, да? Начал дело, помолился, закончил дело, помолился, день начался, помолился, день закончился, помолился. Успел сотворить правила, слава Богу. Нет вообще такой привычки. Ну, несколько молитв все-таки наизусть, как, так сказать, введение такое в молитву, а потом что-то от себя попросить, поблагодарить, да. Это важно. Вот. Но это как бы человек один, да. Ну, может быть, семья, муж с женой. Замечательно. Малая церковь, где двое или трое соберутся во имя мое, там я посреди них, говорит Господь. Но что важно в церкви? Вот смотрите. Люди приходят в разном состоянии в церковь, да, и кто-то унывает, кто-то, наоборот, от полноты сердца радуется, да, кто-то в смятении, да, кто-то озлоблен, кто-то обижен и так далее и тому подобное. Но вот представьте себе, вот ты такой вот пришел весь искореженный и не имеющий никаких сил в храм. И вот если представить себе, что такое соборная молитва, то это вот как бы вот сил у тебя сейчас нет, а вокруг тебя есть люди, ну, у которых они есть. И вот они тебя взяли и понесли на руках как бы с собой туда, где Господь, туда, где Христос, туда, где есть истина, путь и жизнь. Это, ну, наша жизнь, она имеет определенный ход, мы не можем стоять на месте, мы либо катимся назад, либо движемся вперед. Соборная молитва и молитва вообще — это все-таки возможность идти вперед за Господом нашим Иисусом Христом. И вот когда люди собираются на соборную молитву, это, наверное, лучшая возможность пережить то, что ты не один. Можешь быть одиноким человеком, да. Но когда приходишь, понимаешь, что есть те, кто движется с тобой в одну сторону, в одном, что называется, потоке, в одном направлении, и это очень важно. Потому что, да, общины, и сегодня тоже общины есть, слава Богу, люди, ну, священники стараются наладить общинную жизнь в приходах, в этом нуждаются реально прихожане, да, и когда есть хотя бы небольшая, но община, это уже очень хорошо, и когда она потихонечку множится, умножается, да, ширится, это тоже замечательно. И люди, которым, по сути, пойти-то больше некуда, Бывает и такое, и поговорить-то больше не с кем. Могут ведь обрести в церкви, помимо Господа нашего Иисуса Христа и людей Божьих, которые могут стать для Него друзьями, могут стать в чем-то помощниками, да, сомолитвенниками могут стать. И это очень важно. Поэтому говорить о силе, что вот та молитва сильнее, это слабее, я не готов, но готов говорить о том, что частная молитва, да, наша домашняя, она имеет как бы свое значение и свою направленность. Несмотря на то, что молитва в принципе это просто наш разговор с Господом. Да? Это могут быть слезный крик или плач просто, это может быть немое вопрошание, это может быть такое яркое благодарение или благодарение такое тихое, но радостное, умеренное. Да? Мало ли у нас каких переживаний, мы со всем этим приходим к Господу. Дай бы Бог только нам научиться, ну, благодарить почаще, что ли, да, потому что, ну, ездить у нас... Один семь раз подай, Господи, один раз тебе, Господи. Вот. Было бы поровну, было бы совсем замечательно.
Миром Господу помолимся. Первый возраст, который говорит диакон, прежде чем после благословия владыка, вот уже первая молитва наша.
Конечно.
Миром Господу помолимся. Вопрос у нас есть в нашей группе ВКонтакте от Андрея, который спрашивает по поводу творчества такого замечательного православного писателя, как Водолазкин. И недоумение Андрея вызывает его страстный язык. И он спрашивает, оправдывает ли цель средства, имея в виду язык Водолазкина, который, на взгляд Андрея, ну, имеется в виду средства, которые использует Водолазкин в описании некоторых подробностей, могут ли оправдать, соответственно, может ли оправдать цель, средства? Вот такой вопрос от Андрея в группе ВКонтакте.
Очень хороший вопрос, спасибо, Андрей. Если мы возьмем книгу дорогого Евгения Водолазкина «Лавр», да, и прочитаем ее целиком, ну, я, честно говоря, вот мне не доводилось встречать ни одного ни священнослужителя, ни мирянина, да, кто бы сказал, ну, это какой-то кошмар, к примеру, да. Примерно я удивлен вот тому, что и я столкнулся сам, да, также отреагировал, как и многие читавшие до меня и советовавшие мне прочитать эту книгу, люди говорили, слушай, это же книга о святом. И это, понимаете, это действительно книга о святом в результате-то. Я не готов говорить, почему Евгений Водолазкин, да, использовал такой язык или тот или иной прием. Он мастер. Ну, то есть я имею в виду, он творец. Он творит, он свою книгу написал сам, да. Если будет возможность задать, я вот обязательно задам, спрошу и обязательно... Если, дай Бог, еще встретимся когда-либо в эфире, я вот прямо озвучу, да. Вот, потому что доводилось, ну, вот так вот общаться лично в Пушкинском доме, здесь у нас в Петербурге, это была очень интересная встреча. Но в результате-то мы получаем, ну, удивительное произведение. Произведение о святом, о ее родстве, вот об этом явлении, об этом феномене, которое действительно очень ярко пред нами предстает. И вот я хотел бы привести такой пример. Я очень люблю одного проповедника, современного, можно сказать, да, и священника нашего времени, который, ну, уже, увы, почил, это отец Александр Шмеман. Да, есть люди, ну, кто как к нему относится, я очень отца Александра почитаю, и он мне очень дорог, да, я прочитал много его книг, и вот он повлиял, так сказать, на мое, в какой-то, ну, во многом на мое формирование как вот христианина просто, его труды. И суть в чем? Суть в том, что как-то раз, ну, довелось общаться с одним человеком, и он говорит, а вот там написано в дневниках, Шмеман сам пишет, что ел курицу в Великую Пятницу. Вот, говорит, как после этого вообще его воспринимать нормально, говорит, как, ну, вообще там священника, как христианина, это же вообще, говорит, невозможно. Я читал дневники отца Александра Шмемана, нет там ни про какую курицу, и я был так возмущен вот всей реакцией, да, что я написал небольшое стихотворение, обращенное к моему собеседнику. Мы с ним большие, так скажем, ну, после этого не расстались, остались друзьями. Вот, я бы хотел его процитировать, потому что это и насчет книги Евгения Водолазкина тоже. «Шмеман ест курицу в Великую Пятницу, но это ему не нравится. Он в глубокой задумчивости со своей провизией пребывает перед телевизией. А завтра тишина Великой Субботы, и Шмеман будет есть шпроты, ну а на Святую Пасху – колбаску. Но гастрономические интересы отца Александра не повод для разговора. От шмеманистов тогда нам не избежать укора. Поэтому не брюжите, как старики, а внимательно читайте Шмем на дневнике. Там ведь не только про курицу и про шпроты, но еще и про торжественную тишину Великой Субботы». Вот прочитав дневники отца Александра Шмемана, я вот услышал, я понял, мне захотелось тоже пережить эту торжественную тишину Великой Субботы. Я, может быть, и переживал это ранее, да, участвуя в богослужении Великой Субботы, но не понимал, не мог это выразить никак. А когда прочитал, узнал, что это торжественная тишина. Христос сошел в ад для того, чтобы воскреснуть, победить смерть. И уже спустя там, 12 часов, да и меньше, мы будем петь, что воскресение Твое, Христе спаси. Ангелы поют на небесе, и эту весть будет подхватывать весь мир. И весь мир будет славить пришедшего, вернее, воскресшего Спасителя. Воскресшего, победившего смерть и даровавшего нам возможность воскреснуть вместе с Ним. А тут, понимаете, курица. Я понимаю, что человек имел право на такое, на, так скажем, мнение. Естественно, мы люди свободные, да, обладаем свободой воли. Вот. Но я призываю просто читателей, да, книга может не понравиться, естественно. И мой взгляд может быть весьма субъективен. Но все-таки вновь и вновь решаюсь рекомендовать, читать. Конечно, есть там моменты, которые могут кого-то удивить, а кого-то даже шокировать, но в целом, дорогие друзья, если прочтете книгу, вы удивитесь. Вот.
Понятно. Спасибо большое Андрею за этот вопрос. И, конечно, очень было интересно от вас услышать такие интересные стихи.
Благодарю.
Отче, если вот вернуться к теме христианство воскресного дня, здесь есть еще один очень интересный момент. Вот совсем скоро, ну, буквально, то есть меньше, чем через месяц, мы будем все встречать величайший светлый праздник Воскресение Господне. И, увы, но мы будем все находиться на самоизоляции по требованию, что называется, властей, до 30 апреля. И я уже сегодня, уже несколько раз встречал разные точки зрения по этому поводу. И в том числе, конечно, прежде всего, самый главный вопрос, касающийся самой Пасхи, 19 апреля она в этом году, и это карантин. Если мы действительно соблюдаем те правила, которые нам предписаны, то мы оказываемся в очень таком сложном положении. Вопрос очень странный, но как мы можем встретить Пасху, Воскресение Господне, вне храма?
Я бы хотел ответить на этот вопрос так. Вот мы с вами все, или, по крайней мере, многие, да, слышали, слушали, читали, или слышали хотя бы что-то об этом, о проповеди нашего святейшего владыки, патриарха Московского и всея Руси Кирилла в минувший воскресный день.
Да.
Святейший призвал нас до его обращение к нам повторного, постараться пребывать дома в эти дни. Вот, дабы ну, как-то можно было остановить, ну, некоторым образом притормозить хотя бы распространение вот той инфекции и инфекции, которая заражает тело, и инфекции там, паники, да, инфекции ужаса, инфекции недоверия друг к другу, которые вот сегодня...
Инфекция равнодушия.
Инфекция равнодушия, да, которая сегодня распространяется. Вот честно признаться, прежде чем отвечать на такие действительно очень непростые вопросы, я понимаю, как сейчас нелегко нашему патриарху, да, принимать вообще в принципе какие-либо решения. Церковь вообще с такими моментами, ну, конечно, сталкивалась с чем-то подобным, сталкивалась с эпидемиями, все. Сегодня вот, вот условия задачи, то время, в котором мы находимся. И я, как священник приходской, да, не хотел бы забегать вперед священноначалия при принятии каких-либо решений. Поэтому вот смоделируем просто ситуацию, да, предположим, вот мы остались дома на Пасху. То есть я не знаю, как будет, да. Если Святейший Владыка призовет нас остаться на Пасху дома, мы будем размышлять, как с этим быть, да. Если священноначалие благословит нас пойти в эти дни как-то в храмы, как-то, знаете, что ли, может быть, рассредоточиться по светлой седмице, да, кто-то придет, например, на там, ночное богослужение, кто-то на утреннее, да, кто-то придет будет приходить постепенно в дни светлой седмицы, и, может быть, священник как-то об этом с прихожанами договориться, не знаю, ну, это можно было бы сделать, в принципе, да, то это один вариант. Если же, предположим, настолько серьезная будет ситуация, предположим, режим чрезвычайной ситуации, когда не только людям после 65 лет не разрешено вот, выходить из дома, покидать свои дома до определенного времени, но вообще всем, то вот тогда, вот в этой реальности, как бы нам нужно будет действительно принимать очень серьезные решения и радоваться воскресному дню. Смотреть трансляцию, да, и радоваться воскресному дню в своих семьях. Потому что, конечно, возможно, вот люди, которые пришли в церковь, да, сегодня, кто 30 лет назад, кто там меньше, да, не сталкивались с таким, и сейчас я сам думаю, как это? Ну, я же вот Пасха, значит, в храме, радость, да, все. Жизнь нас ставит в такие условия, да, и как-то нужно понимать, что с этим делать. И поэтому обрадоваться светлому Христову воскресению дома вместе, ну, например, со своими родителями или...
Детьми.
С детьми или с супругой, или с супругом. Это, конечно, новый опыт для каждого христианина, но а что, если это наша новая реальность? А что, если так будет все время?
Я вдруг вспомнил время, советское время, когда на Пасху ходили как, ну, такое светское развлечение. Была некая мода. Вот пойти на крестный ход, сходить, и все. И в этом было ощущение такого, ну, как бы сказать, присутствия, ну да, присутствие. Может быть, даже какого. Да, конечно, многие люди потом обратились к вере и пришли к Господу, многие, но все-таки сейчас, конечно, вспоминая те времена, я понимаю, что сейчас, может быть, мы находимся в более сложном даже времени, нежели во времена гонений на церковь со стороны властей. Поэтому, может быть, действительно, мы научимся быть христианами не только по воскресеньям, но и увидеть воскресение Христово в каждом дне. Ну, вспомним Серафима Саровского, который в любой день говорил Христос воскрес, радость моя. Да, можно же ведь, это, можно ведь и таким образом. Тем более, что, может быть, сейчас как раз и малая церковь в наших домах, в наших семьях, вдруг, ну, как бы сказать, если не возродится совсем, но, во всяком случае, начнет свое возрождение.
Это время, вот, когда, может быть, каждый из нас может осознать себя, пережить себя вот в опыте малой церкви, да, потому что малую церковь мы не можем умалить. Это церковь. Это церковь самая настоящая, как и церковь большая, да, и Христос также посреди нас и в нашей малой церкви, как и в церкви в ее понимании, так скажем, великом, да, вот, поэтому... Что самое главное нам важно понять в эти дни? Вот каждому из нас, и клирику, и лаику, то есть мирянину, да, всему нам, всем нам, народу Божьему, что Христос в эти дни посреди нас. Во все дни, да, что в храме мы, Христос посреди нас, дома мы, Христос посреди нас.
И хочется ответить сразу, и есть,
и будет.
Будет,
да. На работе мы, если вот, ну, многие сейчас работают, да, не секрет, несмотря на то, что как бы есть предписание, значит, всем быть на карантине, но далеко не все работодатели, предположим, согласились с тем, что...
проблемы существуют.
Что проблемы, не то, чтобы проблемы, а сказали, ну, ребята, ну, хотите за свой счет, пожалуйста.
Да.
Вот, это очень у многих, и люди трудятся. Вот, на самом деле, люди трудятся. Но, а что говорить о священниках? Священники, да, в храм не на работу ходят, это их служение. И вот недавно был очень дельный комментарий по этому поводу, что священник, он на посту в эти дни. Он на посту так же, как и врач. Он на посту так же, как и полицейский. Да? Он на посту так же, как и там, экстренные службы, все, кому в эти дни необходимо быть на посту. И находясь на посту, вот... Батюшкам, да, необходимо тоже как-то какое-то слово обращать к своим прихожанам так, чтобы, ну, проявить заботу о них. Помнить, что вот самое главное, да, то, что кроткие, вот кроткие, они наследуют землю, Христос говорит. Я хочу наследовать землю. Вы хотите наследовать землю. Я думаю, что все наши телезрители хотят наследовать землю. А наследовать землю — это и в буквальном смысле, чтобы, понимаете, чтобы через неделю, через месяц, там, не знаю, когда это вот карантин, да, если он, дай бог, закончится когда-нибудь, чтобы мы могли выйти из своих домов, босиком там пройти, не знаю, по весенней траве. Представляете, как мы обрадуемся, какое-то обновление того, что как бы было рядом и что как бы проходило как само собой разумеющееся. Вот, например, какое острое ощущение жизни как дара сейчас может наступить. Вот день как дар. Мы не знаем, что это такое, что это за вирус такой, да? Мы ничего про него не знаем. Никто про него ничего не знает сейчас. Ну, может быть, кто-то и знает, но мы не знаем тех, кто знает, да? Ну вот, какая у нас появилась возможность ценить своих близких, вспомнить о них, что мама, папа, дедушка, бабушка, берегите себя, не болейте. Вспомните тех, кто нуждается в том, чтобы помочь им как-то, ну там, не знаю, продукты принести, просто словом поддержать, утешить, да, хотя бы по телефону, чтобы у человека вот эта паника его не захлестнула, не съела, не лишила его здоровья, кстати говоря, да. У супругов возможность взглянуть друг на друга и сказать, ничего себе, оказывается, мы есть друг у друга, да. У детей вспомнить о родителях, у родителей вспомнить о детях. И у всех у нас возможность вновь и вновь вспомнить о Боге. Может быть, кто не имеет опыта молитвенного, да, начать его приобретать. Такое вот время, на самом деле, вот для этого плодотворное. Время страшное, но плодотворное для молитвы. Вот так.
Вспоминается, иных увещеваете страхом. И, может быть, действительно, это для всех, для нас какая-то особенная проверка. потому что, конечно, радостно, когда человек приходит к Богу от радости, но ведь большинство-то все-таки нас приходит в церковь от несчастья и от того, что мы сами понимаем, что ничего сами сделать не можем. И тогда мы обращаемся к Господу, и слава Богу, что если мы обращаемся к Нему. Вопросы сейчас ведь тоже ведь возникают очень разные. Вот, например, там Игорь из Москвы сейчас вдруг тоже задумался и спросил, почему вот ценилась суббота, а теперь воскресенье. И, в общем, наверное, конечно, ответов, в общем, наверное, очевиден, но тем не менее, в чем же разница, почему вот в свое время в субботу, а теперь в воскресенье?
Христос воскрес в первый день недели. Мы с вами это свидетельство встречаем у всех четырех евангелистов. Да? Вот каждый из них, и Матфей, и Марк, и Лука, и Иоанн, говорит об этом первом дне недели. Да? Первый день. Почему первый день недели? Потому что первый день, который следовал за иудейской субботой, днем покоя. И, соответственно, вот день воскресения Христова, да, вот этот первый день недели, день воскресный, как сказано в Откровении Иоанна Богослова, День Господень, да, тоже очень распространенный термин, которым этот день характеризуется. Воскресение, как говорится в славянской традиции, или неделя, также в славянской традиции, да, это день, который стал главным днем для каждого христианина. Если для каждого иудея главным днем была суббота, в которую Господь почил от дел своих, Бог почил от дел своих, да, отдыхал, и каждый иудей таким образом также чтил этот покой субботний, как у Дороти Сейерс: «О, как сладок покой субботний, отдых усталым, награда спящим, тихая радость Иерусалима». Вот эта тихая радость, она у нас, ну, в малую Пасху, да, каждую касается наших сердец. Вот. И что интересно, что, ну, естественным образом, понятное дело, для христианина вообще вектор, центром, да, всего его жития стало событие воскресения Господня, и как следствие воскресные дни в течение года, как Малая Пасха. Также этот день, в конце концов, стал днем уикендом, так скажем, да, днем выходным. В 321 году император Константин этот день узаконил как день, в который важно было, да, молиться, и поэтому не благословлялся никакой труд, кроме сельскохозяйственного. То есть, кроме возделывания земли, реально вот просто на законодательном уровне. Вот. То есть, постепенно этот день, понятно, почему стал центром для каждого христианина, да, и от него уже начались дальнейшие дни исчисления, да, то есть первый день после воскресного дня, когда воскрес Господь, когда мы все имеем возможность его прославить, понедельник, то есть день, следующий за неделей, за вот этим самым воскресным днем.
Ну, уже сейчас мы привыкли назвать неделей, это целых 7 дней, то есть недели. Но вот очень слава Богу, что так хорошо теперь понятно, что такое неделя, а неделя-то сама называется седмицей сама.
Да, седмица. И вот понятное дело, что как для иудея великим днем субботним была, ну,
шаббат,
да, суббота, то для христианина это день воскресный, первый день недели, первый день, следующий за этой самой иудейской субботой, в которой воскрес Господь, в которой, собственно говоря, происходит самое важное событие в жизни каждого христианина, в которой раннехристианские общины и сегодня общины и верующие собираются в храмах для того, чтобы прославить воскресшего Христа причаститься Его и едиными усты, единым сердцем прославив, выйти и постараться быть светом миру и солью земли.
Еще один вопрос. Почему по воскресным дням отменяются земные поклоны?
Потому что воскресный день – это день праздничный, день праздника. Строго говоря, воскресный день – это день, он не постный. Да? Почему? Потому что, легко понять, первое – отсутствие траура. Да, воскресный день. По уставу не положено совершать за богослужением, за упокойную литию, за упокойную ектенью произносить. Да? Да. Это приходская практика распространенная. Произношение за воскресной литургией, за упокойной ектеньей. Никого за это не ругаем, естественно. Почему? Потому что, пожалуйста, христиане воскресного дня, да, большинство прихожан храмов, да, которые наполняют воскресный день храм, а в будние дни занимаются, естественно, своими делами, семьей, там, работой и так далее и тому подобное, они не имеют возможности соборно помолиться за усопших. И поэтому вот такое снисхождение, да, к немощам молящихся за упокойная ектенья. Пение предобладает над чтением, понятное дело, да, и все атрибуты праздника, полная литургия совершается. И самое главное – это Евхаристия, да. Пожалуйста, если мы с вами смотрим будние дни Великого Поста, совершается только литургия преждеосвященных даров, по сути, вечерняя, соединенная с причащением, то есть дары уже освящены, да, мы только их причащаемся, то в воскресный день совершается Евхаристия. А Евхаристия – возможность всем вместе собраться для того, чтобы возблагодарить Господа, да, для того, чтобы Святой Дух осветил дары, и для того, чтобы мы все вместе причастились святых Христовых тайн – это праздник. И праздник, понятное дело, мы чтим особо, да. Есть, конечно, люди, которые в воскресный день делают земные поклоны, в этом нет ничего на самом деле предосудительного. Если есть такое у человека благоговение, да, пусть без страха и упрека делает земные поклоны, но если не делает, то в воскресный день, то тоже ничего страшного в этом нет.
Мы вот, когда говорим о нашей молитве и храмовой, и домашней, то есть частной молитве. Вот мне возникает такой вопрос. Мы, когда молимся в храме, мы молимся по отдельности, для нас Спаситель, как бы сказать, индивидуален, или моя частная молитва не имеет права существовать во время общей молитвы?
Имеет право существовать, безусловно. И я думаю, что по практике моего общения просто с народом Божьим, да, выясняется, что многие и очень многие как раз о чем-то своем молят Господа. Тут не за что народ ругать, понимаете. Человек, слава Богу, вообще пришел в церковь. Сегодня это вообще благо, да, и помолился, хоть как-нибудь. Но все-таки важно объяснять, я думаю, что, дорогие братья и сестры, вот для этого все-таки у вас есть возможность перед службой помолиться, или после службы, или помолиться дома. А все-таки наша соборная молитва, да, она имеет определенную последовательность, определенные прошения, определенный там вектор движения, развития и так далее. Давайте вот эти 3 часа или 2,5 часа или там 2 часа, сколько длится там, например, всеночное бдение, постараемся все вместе молиться Богу теми молитвословиями, которые нам предлагает церковь, и слушать те молитвословия, которые нам предлагает церковь к слушанию. Это нам будет полезно, и это нам будет во благо. И что важно понять, вот еще частная молитва – это понятно, но вообще всеночное бдение – это дар человека Богу. Мы пришли и немножечко, сам факт того, что мы пришли, слава Богу, да, и возможность помолиться – соборно, да, это наш маленький, совсем ничтожный, но все же дар Богу, потому что на следующий день совершается великий дар Бога нам, который мы вообще не заслужили, и которого никто из нас не достоин, но тем не менее Господь каждый раз за каждой литургией выходит к нам из алтаря в святых тайнах и дает нам возможность причаститься Его тела и крови. Величайший дар. И вот для того, чтобы этому дару вот хоть как-то к нему подготовиться, хоть немножечко, есть возможность соборно помолиться накануне.
Спасибо большое, дорогой отец Михаил. Благословите наших телезрителей.
Божьего всем благословения, дорогие братья и сестры, и доброго вам здравия. Помоги Господь всем добро и достойно пройти вот этот период для нас испытаний. Божьей помощи всем.
Спасибо, дорогой отец Михаил. Отец Михаил Проходцев был сегодня в нашем эфире. Спасибо вам, дорогие наши телезрители, за ваше участие в жизни нашего канала. Не оставляйте нас без вашего милосердия и оставайтесь на Первом православном канале.